Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. Ослабление санкций против Ирана открыло западным компаниям достаточно широкие возможности для ведения бизнеса в этой стране. Группа влиятельных французских предпринимателей посетит Иран в феврале. В январе в Тегеране уже побывала делегация британских законодателей. А по данным Иранской организации по развитию торговли, в конце прошлого года свои визиты нанесли представители итальянского, австрийского, грузинского, казахстанского и турецкого бизнеса. Эти визиты последовали вскоре после того, как стала рассматриваться возможность ослабления санкций в связи с достижением предварительной договоренности по иранской ядерной программе. В течение ближайших 6 месяцев Тегерану будет позволено израсходовать 4 200 000 000 долларов из замороженных ранее принадлежащих ему активов. Иран серьезно нуждается в западных товарах и технологиях для модернизации своей экономики, и многие страны готовы их предоставить, отмечает британский экономист иранского происхождения, сотрудник консалтинговой компании Beta Matrix Михрат Эмади.
Почти все последние 20 лет Ирану был закрыт доступ к самым современным западным технологиям, которые доминируют во многих областях. В последние 5-6 лет ограничения были особенно строгими, что привело к отсутствию ноу-хау во многих секторах иранской экономики.
Особенно серьезный урон, полагает Михрат Эмади, нанесен санкциями иранской нефтяной и газовой промышленности. Уровень производства в Иране сейчас в 4 раза ниже, чем на аналогичных нефтяных месторождениях Катара или Ирака. Пострадало и некогда довольно успешное автомобильное производство. В 2011 году в Иране было собрано 1,5 миллиона новых машин, в прошлом лишь 800 тысяч.
Приблизительно 2,5 года назад на автоиндустрию приходилось около 10% ВВП. В ней было занято 950 тысяч работников, что делало автопроизводство самым крупным работодателем после государства. Из-за отсутствия возможности импортировать современное оборудование, оно оказалось на грани краха.
Точно так же пострадали и авиакомпании, которые с 1979 года не имеют возможности покупать новые самолеты, произведенные в странах Запада, и запасные части к ним. Поэтому запчасти в некоторых случаях изготавливаются в самом Иране, а для перелетов используются часто устаревшие лайнеры советского и российского производства, закупаемые в Казахстане и Узбекистане. Все это не могло не сказаться на безопасности полетов. Очень остро в Иране ощущается потребность в медицинском и госпитальном оборудовании, а также в товарах народного потребления. Компании стран Запада пока проявляют осторожность, так как в самих этих странах продолжаются жесткие политические дебаты по поводу характера заключенного соглашения по иранской ядерной программе, отмечает директор программы ядерного нераспространения и разоружения Международного института стратегических исследований в Лондоне Марк Фицпатрик. Президент Ирана Хасан Рохани планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе перед ведущими бизнесменами и предпринимателями. Вашингтон, в свою очередь, призывает компании, желающие сотрудничать с Ираном, проявлять осторожность. Заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом Дэвид Коэн во время визита в Европу сказал, что Иран, цитата, «закрыт для бизнеса», добавив, правда, некоторые возможности появляются, но они очень ограничены. Политические аналитики обращают внимание, что развитие экономических связей между странами Запада и Ираном может стать благоприятным фоном для продолжения переговоров и заключения уже постоянного соглашения, которое поставит точку в так называемом иранском ядерном кризисе. Согласно заявлениям американских официальных представителей, сейчас по всему миру заморожены иранские активы на сумму не менее 100 миллиардов долларов, которые в случае снятия санкций могут быть израсходованы на модернизацию экономики Ирана. Но что еще важнее, иранский рынок окажется открыт для западных предпринимателей. Этот рынок насчитывает 80 миллионов потребителей, объем экономики составляет 0,5 триллиона долларов, третий по величине в ближневосточном регионе после Турции и Саудовской Аравии. Сейчас основными партнерами Ирана являются Китай и Индия, но ситуация уже вскоре может в корне измениться. В эфире программа «Атлас мира». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Почти 20% трудоспособного населения Киргизии работает в России. Число мигрантов с каждым годом растет. Это единственный шанс для тысяч киргизских семей встать на ноги. За счет денежных переводов от уехавших одни богатеют, другие ничего не получают и продолжают жить в бедноте. Кто-то отправляет за границу единственного кормильца и получает потом его труп. Кто-то годами не бывает дома ради будущего своих детей, но потом не может найти с ними общий язык. За безликой для многих россиян массой мигрантов разные судьбы, порой жизненные трагедии, иногда, намного реже, истории успеха, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Дети Балхашковой уже давно мечтают о собственном доме, который пока остается только на альбомном листе. Десятилетняя Элиза и ее 12-летний брат Алмазбек часто спорят о том, каким должно быть будущее жилье. Дочка рисует одноэтажный дом с автомобилем, а сын – двухэтажный особняк с бассейном. Эти мечты вместе с рисунком сундука с долларами и открытками с изображениями Парижа, Рима и Нью-Йорка висят на самом видном месте в их маленькой и сырой комнате. Икбал арендует старый обваливающийся дом из двух комнат, в котором живут ее четверо детей и сестренка. На лучшее у нее денег нет. Чтобы мечта детей о собственном доме стала явью, муж Икбал 4 года назад отправился на заработки в Россию. Несмотря на то, что работает в Москве строителем, не то что копить, сам там еле концы с концами сводит, сетует Икбал Хашикова.
Люди думают, что раз у меня муж работает в России, я тут должна в деньгах купаться. Откуда мне так жить, если он мне толком ничего не отправляет? Если бы высылал ежемесячно, разве мы работали бы в поле? Мы в 4 утра встаем и идем работать. Если бы он высылал деньги каждый месяц, мы бы жили без трудностей, не снимали бы эту развалину, в которой потолок вот-вот обвалится, жили бы в нормальном доме.
Из этой работы 2 года назад она переехала из Бишкека в село Беловодское, что в час езды от столицы. В теплое время на поле также выходят ее средние дети, авторы рисунков, и делают то же самое, что и их мать. Сажают, поливают, очищают от сорняков и собирают урожай. Иначе мы не проживем. Аренда дома, квартплата, еда и школьные взносы за 3 детей – все это мы платим сами, говорит, роняя слезы, измученная Икбал.
За эти годы он там уже сколько работ сменил и ни разу не получил заслуженной заработной платы. Сколько раз его обманывали и подставляли, не сосчитать. Звоню и спрашиваю, когда нам деньги отправишь? Отвечает, что пока не дали, задерживают зарплату и так далее. Оказывается, там посредников много, они и забирают деньги. Когда он туда собирался, обещали по 25 тысяч рублей платить, а на деле деньги на свои расходы еле хватает. Нам отправляют раз в несколько месяцев, максимум 5 тысяч рублей. Вот в последний раз перед Новым годом отправил на подарки детям.
Четверо детей Икбал Хашиковой уже 4 года растут без отца. Старший сын Байсалбек в прошлом году окончил школу и учится в столичном ПТУ. Средний сын Алмазбек в 6-м, дочка Элиза в 3-м и младший сын Руслан во 2-м классе.
Дети вначале сильно тосковали по отцу. Старшие не особо вспоминают его, а вот младшие часто спрашивают, упрекают его, мол, обещал же приехать. Почему его нет? Когда у нас будет собственный дом? Несмотря на то, что они дети, они же тоже чувствуют трудность жизни. Им тоже надоело скитаться по квартирам. Но отец скоро не приедет. Я ему сказала, устроишься на нормальную работу, накопишь на дом, потом приедешь. А кто знает, когда он начнет работать за нормальную зарплату?
Двое сыновей Булбулхан Бекишевой после 10-летнего пребывания в России подумывают о возвращении на родину. Оба они, энергетики по образованию, отложили защиту диплома до лучших времен и отправились в Россию. Оба работают со своими женами в Москве. Бекишева гордо дополняет – в магазине по продаже цветов рядом с Государственной Думой. 3 внучек Бекишева воспитывает почти с пеленок, но они каждый день видятся с родителями, которые приезжают на месяц домой. Дети в Москве живут в однокомнатной квартире. Откуда у них время на малышей? Да и где-то мои внучки поместятся, задаются вопросом Булбулхан Бекишева.
Они почти каждый день общаются с детьми, разговаривают, видят друг друга через планшет. Хотя внучек с пеленок воспитываю я, все же они очень привязаны к родителям. Как те приедут из России, их не отцепить. Например, внучку Бермет я воспитываю с 5 месяцев. Думала, что будет сторониться родителей. Но нет, сразу побежала к маме и папе.
Булбулхан и ее муж не работают и живут полностью за счет денежных переводов сыновей. Те, кроме денег на содержание детей, отправляют дополнительные средства родителям. На эти деньги Булбулхан с мужем ремонтируют свой старый дом, гасят кредит и расширяют домашнее хозяйство. Муж Булбулхан, несмотря на свои 57 лет, очень энергичный и предприимчивый отец и дедушка. Барктабас Орозбаев на деньги сыновей скупает по дешевке худой скот и, откормив, перепродает в несколько раз дороже. Сейчас он занят подсобным хозяйством, которое планирует превратить в прибыльный бизнес со стабильным доходом для трех сыновей.
Самое главное, я желаю своим детям здоровья, чтобы были подальше от бед. Мы слышим по новостям о всяких бритоголовых и националистах в России, которые пристают к мигрантам. Я прошу Бога, чтобы он защитил моих детей от таких людей. Мы тут потихоньку встаем на ноги, и скоро им не придется мучиться в России. Мы открываем подсобное хозяйство, будем делить его прибыль на троих. Откроем какой-нибудь цех по переработке молока и будем заниматься продажей быков. За 2 года на одних быках можно заработать 10 тысяч долларов. Зачем тогда мучиться в России? Лучше жить тут, рядом со мной. Я им говорю, сначала закончите строительство своих домов, а потом вплотную займемся подсобным хозяйством. По плану, 2 детей будут жить в Бишкеке, младший со мной. И будем жить в дружбе и достатке.
Обоим сыновьям осталось работать в Москве 1-2 года, чтобы завершить строительство домов в Бишкеке. И после этого они планируют вернуться в Кыргызстан и начать работать по специальности. А если бы остались тут, то сидели бы и без дома, и без денег, и без нормальной работы, замечает отец мигрантов Барктабас Орозбаев. Из почти 3,5 миллионов трудоспособного населения Киргизии в Россию уехали более 500 000. Большинство – выходцы из сельской местности, так как там высокая безработица и низкая экономическая активность. Подсчеты Национального банка говорят о том, что денежные переводы мигрантов являются существенным вкладом в экономику страны. В 2012 году они составили 1,8 миллиарда долларов или почти треть ВВП страны. При этом на среднюю зарплату, которая составляет по данным Минтруда чуть выше 200 долларов, невозможно купить квартиру или автомобиль. Самая дешевая однокомнатная квартира в Бишкеке обойдется в 30 тысяч долларов США, а машина в 4 тысячи долларов. Именно поэтому Гульсайра Аширова в январе 2013 года с большими надеждами проводила мужа на заработки в Сочи, но спустя 5 месяцев получила его труп. Ашировой сообщили, что ее мужа накрыло волной во время купания в открытом море.
Не знаю, нам так сказали. А как было там на самом деле, знает один Бог. Мы сначала не поверили. Как так может быть? Абсолютно здоровый человек и взял, умер. Нам позвонили и сказали, он в коме, и мы отправляем его в Кыргызстан. А потом долго думала. Обычно, когда человек впадает в кому, его не возят туда-сюда. А когда привезли, оказалось, что он мертв.
Гульсара с большой неохотой вспоминает эту трагическую историю. По ее словам, они с мужем строили большие планы.
На его зарплату мы купили скот, копили на покупку земельного участка, но потом случилась эта трагедия. Он говорил, что хочет купить землю, что-то там выращивать и зарабатывать на этом. Изначально планировал работать в России только 1/2 года. Если будет работа, то возможность остаться рассматривалась как вариант. Но, похоже, другой работы не нашлось, и он решил вернуться домой. Последний раз он мне звонил за неделю до смерти. Сообщил, что работа подходит к концу, и он приедет в Бишкек через 10 дней. Говорил, что через банк отправит деньги сюда, а сам приедет. Но потом случилась эта беда, и коллеги использовали его 2-месячную зарплату для транспортировки тела.
Гульсара Аширова осталась одна с 3 детьми. Иногда отъезд родителей на заработки приводит к охлаждению между уехавшими и их детьми, которые годами не видят друг друга. Когда киргизские мигранты уезжают на заработки, их дети чаще всего остаются у бабушек и дедушек или у других родственников. Мало у кого есть возможности и средства забрать детей с собой в Россию. Хотя дочки 60-летней Калимы Макмаловой пытаются восполнить этот пробел телефонными звонками и по возможности приезжают раз в несколько лет, бабушка обеспокоена холодным отношением внучек к своим родителям.
Не знаю, что делать, но с годами эти внучки что-то не хотят разговаривать по телефону со своими мамами. Убегают. Они привязаны только ко мне. Оказывается, лучше всего, когда ребенок воспитывается родителями. Но мне уже за 60, я устала. Не могу их контролировать. Я никуда не могу нормально выйти. Вчера получила пенсию и собралась на базар купить немного сладостей. А внучки бегут за мной, не отпускают и рвут. Когда их родители приезжают, они к ним не слишком привязываются. То, что они меня любят, это, конечно, хорошо. Но с годами я устаю и думаю, лучше бы мои дети их сами воспитывали. Но в реальности жизнь другая. Дети вынуждены зарабатывать в России на покупку дома.
Калима уже больше 6 лет, одна воспитывает 4 внуков. Самому старшему 13 лет, младшей 2 года. Ее дочки работают на хлебозаводе в Подмосковье. Все копят на дом. Одна из них уже купила дом в кредит недалеко от Бишкека. Туда Калима и переехала вместе с 4 внуками из южного города Кызылкия. «Наш детский сад ждет пополнения», — шутит она.
Дочка там родила ребенка. Естественно, ребенок плачет, капризничает. Но они там живут по 10-20 человек в одной квартире. Люди приходят с работы уставшие. Поэтому скоро она своего 10-месячного сына привезет ко мне. Буду его тоже воспитывать. Что поделаешь, жизнь такая. Они же туда не от хорошей жизни уехали. С 2008 года у меня проблемы с сердцем. И недавно была вынуждена пролежать в кардиологии 10 дней. Дочки спрашивают, все ли нормально, не тяжело ли с детьми. Я, чтобы их не расстраивать, отвечаю, что нет, не тяжело, все замечательно. Главное, чтобы внуки не болели.
В отличие от внучек Калимы Макмаловой, студентке 3-го курса одного из бишкекских вузов Наргизе Айымбековой крупно повезло. Когда ее мама уехала на заработки в Россию, она забрала дочку вместе с собой. Потом Айымбекова вернулась в Киргизию получать высшее образование. Наргиза и ее мама как близкие подруги, сильно скучают и общаются 2 раза в день. Наргиза Айымбекова учится на дипломата в Академии управления при президенте Киргизии. Несмотря на тяжелые условия труда, киргизские мигранты не жалеют денег на качественное высшее образование для своих детей и оплачивают их обучение либо в приличных столичных вузах, либо в российских университетах.
А у вас контрактное обучение, да?
Да.
Вам оплачивает учебу?
Мама. Да, она за все оплачивает.
По ее словам, ее мама не жалеет, что уехала в Россию. Она там получила гражданство, работает на государственной службе и получает достойную зарплату. Но тем не менее...
А ваша мама потом в дальнейшем планирует обратно вернуться или...
Да, естественно, планирует. Наверное, скорее, когда я учебу закончу, тогда и приедет.
Тимур Токтаналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Атлас мира». В Китае приближается главный праздник страны – традиционный китайский Новый год, который в 2014 году отмечается 31 января. Общественный транспорт в стране еще в середине января перешел на особое праздничное расписание. Оно будет действовать целых 40 дней – до 24 февраля. Согласно официальным прогнозам, опубликованным в газете «Жэньмин Жибао», общий объем пассажирских перевозок за это время достигнет 3 миллиардов 623 миллионов. Человека раз. Это на 200 миллионов человека раз больше показателя предыдущего года. По словам заместителя генерального директора китайской железнодорожной корпорации Ху Ядуна, в праздничные дни в расписании движения железнодорожных поездов добавлены дополнительные составы. Так, до праздника дополнительно выпущено 157 пар временных поездов, после него 139 пар. И авиакомпания увеличит количество рейсов на 12 тысяч. Об этом сообщил заместитель начальника Государственного управления гражданской авиации Китая Ся Синьхуа. О том, как справляется китайский транспорт с таким потоком пассажиров, стремящихся провести новогодние праздники в кругу семьи, а потом вовремя вернуться к месту работы, я беседую с китаеведом, автором сразу нескольких книг о Китае Виктором Ульяненко. Известно, что праздник весны, китайский Новый год, главный праздник в Китае, его проводят в семейном кругу. Как Китай справляется вот с тем огромным пассажиропотоком, который начинается перед началом этого праздника и потом продолжается после?
Каждый год действительно это для Китая очень большая проблема, потому что миллионы, десятки миллионов граждан устремляются к тем местам, где они родились, потому что для Китая это, конечно, святое дело, это провести Новый год в кругу семьи. Но для транспортной системы это достаточно большая нагрузка, конечно, как вы правильно отметили. Но сейчас, в последние годы, конечно, наметились очень большие улучшения, они чувствуются. Прежде всего, это связано с развитием системы скоростных железных дорог. Многие сотни скоростных поездов сейчас бегают по дорогам Китая. То есть, в общем-то, можно говорить о таком концептуальном изменении в транспортной инфраструктуре Китая. Поэтому, в общем, для китайцев сейчас выполнить этот самый традиционный семейный долг и вернуться в круг семьи к Новому году стало, в общем-то, легче, чем это было, допустим, даже 10 лет назад и уж тем более 20 лет назад.
20 лет назад мы с вами вместе были в Китае одновременно. Я помню вот эти вот жесткие вагоны, в которых пассажиры стояли. Сейчас как-то изменилось? Такие вагоны существуют еще или все тоже развивается и поезда стали более комфортабельными?
Конечно, конечно, сейчас можно отметить тенденцию очень мощную, заметную к улучшению вот этого самого парка вагонов. Но, тем не менее, вот те вагоны, на которых мы с вами ездили еще 20 лет назад, они все-таки кое-где еще сохранились. И, в общем-то, принцип такой, чем более второстепенным является направление, второстепенным, то есть вот как эта ветка между, допустим, двумя уездными городами, допустим, да, то есть там эти вагоны еще до сих пор можно увидеть. В общем-то, то есть огромное население Китая и огромные вот эти самые пассажирские перевозки, особенно в пиковое время, особенно перед Новым годом, они пока что не дают возможности полностью отказаться от старого вагонного парка.
Мы с вами говорим уже несколько минут о железнодорожном транспорте. Правильно ли я понимаю, что это основной вид транспорта, и он очень сильно опережает по пассажиропотоку в эти дни и автомобильный транспорт, и авиационный, разумеется?
Железнодорожный транспорт, конечно, по объему перевозимых пассажиров, конечно, лидирует, но это не говорит о том, что не развиваются авиаперевозки, допустим, потому что авиапарк в Китае в последние годы тоже весьма обновился. То есть сейчас уже практически не, вот я в последние, допустим, 5 или 6 лет не встречаю, я да, вот достаточно много по Китаю летаю, как вы представляете, я уже давно не встречаю старых самолетов, таких каких-то раздолбанных, да, которые можно было там 15 лет назад где-то встретить. Все это новые аппараты. Очень повысилось качество обслуживания в аэропортах, скорость обслуживания в аэропортах, да, то есть, если вы посмотрите, сейчас в каждом китайском крупном городе выстроен новый аэропорт, вот даже в таких достаточно второстепенных городах, вот, часто мне приходится видеть, вот. Потом Китай же покрылся в последние 15-20 лет сетью скоростных автодорог, то есть роль автомобильных перевозок тоже возросла.
Такой объем перевозок – это все-таки огромный бизнес, судя по всему. И в свое время было трудно, я помню, достать билеты, скажем, на поезда туда, куда вам нужно было поехать в эти праздничные дни. Сейчас эта проблема решается? Вот предложение отвечает спросу, даже повышенному?
Вопрос, конечно, решается. То есть в последние годы наблюдается в этом отношении очень большой прогресс. Билеты стало купить, в общем-то, несколько легче. Но все-таки, если говорить о том, отвечает ли предложение спросу, нет, до сих пор, конечно, не отвечает. Все это связано с, сами понимаете, с огромным населением. 1,5 миллиарда все-таки это не шутка, понятно. В чем улучшение, допустим? А сейчас вы, когда приходите, допустим, ну, вот мы говорим про железнодорожные перевозки, да, когда вы приходите на вокзал, допустим, покупать билеты, то вы обнаруживаете, что, в общем-то, система, ну, понятное дело, 21 век, все компьютеризировано, очереди стали гораздо быстрее идти в связи с этим, потому что раньше, ну, сами помните, когда мы с вами ездили 20 лет назад, это можно было проторчать в очереди 2 часа, 3 часа, там, 4 часа, вступить в какую-то драку, там, допустим, даже, да, с теми, кто лезет без очереди. Кстати говоря, вот не могу не сказать, культура поведения китайцев в очередях, она очень заметно повысилась, то есть тех, кто лезет без очереди, уже стало гораздо меньше. И прекратились разные драки, потасовки там и всякие разные перепалки. Ну, почти прекратились, да? То есть в основном все стоят очень цивилизованно, друг за другом, культурно, и даже никто ни с кем не спорит. Вот, значит, очереди идут гораздо быстрее. Но, опять же, надо отметить, что на наиболее быстрые эффективные поезда, да, ну, вот на эти скоростные составы, билеты можно купить только по предъявлению документов, чего раньше не было. Это очень затруднило жизнь перекупщикам билетов. Потому что помните, да, когда раньше начинался пик перевозок, перед Новым годом сразу появлялись толпы перекупщиков, и билеты можно было приобрести, ну, очень часто только у них, потому что они заранее все скупали, а потом делали свой бизнес. Теперь это им делать очень сложно.
А через интернет легко купить авиа или железнодорожный билет?
Можно, да. Особенно в последнее время это, ну, чем дальше, тем легче, тем проще. конечно, с авиабилетами это стало сделать легче раньше, чем железнодорожными, но сейчас железнодорожные тоже можно купить через интернет. В общем-то, достаточно это доступно.
Китаевед Виктор Ульяненко о том, как китайский общественный транспорт справляется с гигантским пассажирским потоком перед наступающим праздником весны, Чунзе, Новым годом по лунному календарю. Напомню, что он будет отмечаться в этот раз 31 января. Программа «Атлас мира» завершена. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. В нашем сегодняшнем выпуске. 27 января – день памяти жертв Холокоста в Европе. В Германии, в городе Фрайбург, памятные мероприятия были посвящены военному опыту живущих там иммигрантов, евреев из стран бывшего Советского Союза. Евразийский маневр Виктора Орбана. Положит ли недавние венгерско-российские экономические соглашения начало политическому дрейфу Венгрии в восточном направлении? Великобритания. Новый законопроект об антиобщественном поведении стал предметом споров. Чешские правозащитники и простые граждане пишут российским заключенным. В понедельник 27 января, в годовщину освобождения советскими войсками в 1945 году нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, мировое сообщество вспоминает жертв Холокоста. В Германии, в городе Фрайбург, в этот день мемориальные мероприятия были посвящены трагическому военному опыту живущих там иммигрантов, евреев из стран бывшего Советского Союза. С подробностями Юрий Векслер.
В центре внимания участников главного городского фрайбургского памятного мероприятия 27 января на этот раз живущие в городе еврейские эмигранты из бывшего СССР, пережившие войну, а иногда и нацистскую оккупацию. Все они потеряли близких, что яствует из их видеоинтервью, которое провел историк Павел Полян. Я попросил его рассказать, как возникла идея записать такие интервью, были ли они специально сняты для мероприятия 27 января.
К 27 числу специально ничего не готовилось, то есть, вернее, уже когда шел проект, тогда возникла идея некоторое событие, так сказать, вот, сопрячь из результатов, промежуточных результатов этого проекта, сопрячь с этой датой, и это было поддержано городом. В принципе, идея эта была достаточно простая и напрашивающаяся. Люди, которые приехали сюда, в Германию, так сказать, из Советского Союза, евреи, да, так сказать, у них несколько другое представление, так сказать, о войне, иной военный опыт. Были и такие, которые попали в Аушвиц непосредственно, так сказать, такие тоже были. А у многих, тем более, сказать, уже те, кто непосредственно, сказать, могли или пережить, или не пережить Холокост, как его жертвы, или же как те, кого мы сейчас называем пережившие Холокост, многие уже, собственно, умерли из тех, кто пережил, сказать, свою смерть, это уже очень пожилые люди. Но их дети, ну и те немногие из демографических когорт, которых эта судьба тоже могла коснуться, имели другую несколько палитру, сказать, возможностей. И их военный опыт, еврейский военный опыт, вот, собственно говоря, вот тема этого нашего мероприятия 27 числа. Среди тех, о ком будет идти речь непосредственно вот в этот вечер, одна юная партизанка, да, сказать, маленькая девочка, сказать, тогда очень маленькая, 8-летняя, которая чудом уцелела, сказать, после того, как ее родное местечко Пуховичи, сказать, было Айнсацкомандой превращено, сказать, с точки зрения еврейской жизни в ничто. Погибли все ее близкие, она чудом уцелела, и подхватил ее отец из партизан, еврейских партизан в окрестных лесах. И таким образом, как маленькая партизанка, она в конечном счете уцелела. Но это более сложная история, чем я сейчас упрощенно рассказывал. Очень многие были тоже детьми и пережили это военное время в эвакуации. Это тоже своеобразный опыт эвакуации в Советском Союзе, еврейского населения в особенности, и эвакуация, и ее трудности, и возвращение, так сказать, на родные пепелища. Этот опыт тоже представлен в видеофрагментах. Блокадный опыт. Вот в этот день освобождения Ленинграда от блокады, 27 числа, у нас есть очень яркий блокадный сюжет с одной бывшей ленинградкой. Есть сюжет, достаточно, так сказать, взрослым возрасте, пережившая нападение на Советский Союз, конкретно на Минск, Анна Резник.
Минчанка Анна Резник, родившаяся в феврале 1917 года, ныне ей 96 лет, работавшая до 79 лет адвокатом в Москве, вспоминает о начале войны, о своей последней встрече с матерью и о том, как она и ее младшие брат и сестра ушли пешком из города.
Она была заведующей детским садом. И, собственно, из-за этого детского сада она и погибла. За 5 дней до войны вывезла детский сад за город, на дачу. Возвращаясь 23-го по делам служебным, там продукты надо было получить, что-то еще надо было для детского сада, она узнала о том, что война объявлена 22-го числа, ее не было в Минске. Приехала, и вечером стали родители приходить. В Минске было 23-го еще спокойно, летали самолеты, ну, в общем, не было ни обстрела. И я ее утром, ну, родители стали приходить, дети там за городом волнуются. И мы решили маму отправить. А уже поезда эти паровики не ходили уже, это мы узнали. И я ее посадила в машину, но я не успела с угла, где я ее посадила, машину войти домой, началась бомбежка Минска. Его бомбили с 10 утра до 10 вечера непрерывно. Мы стояли и ждали, вот на нас упадет бомба, вот на нас упадет бомба. И вечером, когда прекратилась бомбежка, и город весь горел абсолютно, мы решили до мамы добираться, до этой ратонки, которая была всего в 18 километрах. Пересидеть решили в лесу, пересидеть ночь, под городом там небольшой лесок был, еще там сидели тоже минчане. Но когда рассвело, мы попытались выйти на дорогу, вся дорога была запружена отступающими военными, причем так в притирку друг к другу, что пробиться через этот колоссальный, так сказать, человеческий массив было невозможно, и мы слепо вместе с ними двигались. Мы совершенно ведь были без ничего. В туфлях на высоком каблуке как ходили тогда и я, и сестра. И вот двигались так 3 недели по Белоруссии. Причем в надежде на то, что детский сад, наверное, вывезли. Как могут детские учреждения не вывезти?
Анне Резник, ее сестре и брату удалось в конечном итоге добраться до Казани, где Анна начала работу в прокуратуре, а ее сестра была призвана в армию как врач и прошла с военными госпиталями от Прибалтики до Китая. Их мать погибла во время одного из погромов в Минском гетто. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В начале этого года в ходе визита в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал крупнейшее за многие годы соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией. В Будапеште и Москве заговорили о возможности не только экономической, но и политической переориентации Венгрии на восток. Тему продолжит Мария Лопатто.
Венгрия разделилась. Общественное мнение уже 2 недели активно обсуждает российско-венгерское соглашение по атомной энергетике, касающееся строительства новых блоков электростанции ПАКШ. Оно было заключено в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Оппозиционеры вывешивают на правительственных зданиях коммунистические флаги и выходят на улицу с протестами, в то время как другие политические активисты устраивают мирное шествие за дружбу с Россией, а проправительственный еженедельник выходит с обложкой «ПАКШ с нами». Эксперты считают, что российская тема во многом определит ход избирательных кампаний политических партий, идущих на выборы в парламент в апреле этого года. Венгерская тема до этого совсем редкая появилась и в российской прессе. После соглашения, заключенного неделю назад Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, некоторые московские СМИ заговорили о евразийском выборе Венгрии и перезагрузке венгерско-российских отношений. Вспомнили и о том, что праворадикальная партия ЮБИК, движение за лучшую Венгрию, которое раньше очень часто называли фашистской, уже давно говорит о сближении с Россией. Что стоит за всем этим? Говорит эксперт Института внешней политики в Будапеште Андраш Деак.
Виктор Орбан всегда был оппортунистом. Он способен развернуться на 180 градусов за короткое время, если это в его интересах. Особой логики в его поведении относительно России я не вижу. Это скорее можно назвать плаванием по течению.
Виктор Орбан начал свою политическую карьеру на волне антисоветской риторики в период крушения коммунистического режима в Венгрии. Еще в 2007 году он с гордостью говорил о том, что давно показал русским на дверь, и нельзя допустить, чтобы они залезли через окно. Но тогда его партия Фидес была в оппозиции, а как заметили политологи, согласно венгерской политической традиции, те, кто у власти, склонны дружить с Россией, оппозиция же наоборот. В 2010 году Виктор Орбан, уже бывший премьером на рубеже веков, снова пришел к власти и, забыв о прежних заявлениях, провозгласил политику выхода на восток. И вот результат. Контракт на 10 миллиардов евро и тесные связи в течение 30 лет. За 30 лет Будапешт, по предварительным данным, должен будет выплатить предоставленный Москвой кредит. Соглашение в Москве было подписано неожиданно и довольно быстро, без обычного в таких случаях тендера и без консультаций Орбана с оппозицией. Готовится ли венгерский премьер таким образом к апрельским выборам? Аналитик Венгерского прогрессивного института Габор Филиппов сомневается в этом.
Обычного венгерского избирателя дружбой с Россией не привлечешь. Для среднего венгра это скорее негативный фактор. Виной всему ассоциации с послевоенной интервенцией или оккупацией, как говорят венгры. Есть данные о том, что большая часть венгерских избирателей не поддерживает восточную риторику ни от партии Фидес, ни от партии Йобик. Венгры традиционно склоняются в сторону Запада.
Андраш Деак считает, что причина спешки с венгерской стороны может быть иной.
Скорее всего, есть связь между этим контрактом и газовым соглашением России и Венгрии. Одним из поворотных моментов в политике Виктора Орбана было сильное снижение тарифов ЖКХ, газа, электроэнергии на 20, а то и 30%. А это тяжелая задача для правительства, особенно в случае с газом. Поэтому я не исключаю, что в обмен на скорое подписание контракта об электростанции ПАКШ Орбан договорился с Россией о более низких ценах на газ.
Если Виктор Орбан скорее политический тактик, чем стратег, и больше думает о насущной выгоде, то праворадикальная партия Йоббик, которая сейчас находится в оппозиции, уже давно строит именно стратегические планы относительно России. Как утверждает Габор Филиппов, эта партия всегда имела свое положительное мнение о России.
После реорганизации партии в 2009 году Йобик начал муссировать тему так называемого «выхода на восток», причем делал это намного последовательнее, чем Виктор Орбан. С тех пор ультраправые говорят о развитии отношений с Россией, экономических, культурных и прочих, и последовательно поддерживают российскую сторону во всех крупных международных конфликтах, например, во время войны в Южной Осетии в 2008 году. Негативно оценивая советское прошлое и все, что с ним связано, они в то же время видят в современной России пример для Венгрии.
При этом партия Йобик неоднократно выступала за перенос памятника советским солдатам с площади Свободы в Будапеште. Но это отнюдь не идет вразрез с пророссийской риторикой партии, утверждает Габор Филиппов.
Лидер партии Габор Вона обычно объясняет это так. У России и Венгрии есть тяжелые воспоминания из прошлого, и от них надо избавляться. А сегодняшняя Россия – это страна дисциплины и порядка, территория, свободная от чрезмерного либерализма. Там знают, что такое национальная гордость, и позволяют себе противостоять Соединенным Штатам. Поэтому ВОНа так поддерживает создание Евразийского союза и надеется, что и Венгрии будет в нем место.
Летом 2013 года Габор Вона посетил Москву. В своих выступлениях он говорил о том, что Россия – надежда для Европы, и предлагал объединиться в Евразийский союз для борьбы с американизмом, в котором видит главное зло. Кстати, Йоббик – не единственная праворадикальная партия в Европе, симпатизирующая нынешнему руководству России. Можно упомянуть также Словацкую национальную партию, Болгарскую атаку и некоторые другие силы, тем не менее весьма далекие пока от реальной власти в своих странах. Хотя словацкие националисты пару лет входили в состав правящей коалиции, а в Болгарии нынешнее правительство удалось сформировать без участия, но при поддержке атаки. Симпатию европейских праворадикальных партий к России Владимира Путина проще всего объяснить российским финансированием, что СМИ чаще всего и делают. Однако доказательств этому пока нет, рассказывает Габор Филиппов. Он считает, что тяга Йоббика на восток чисто идеологическая, но это вряд ли поможет правым радикалам на предстоящих выборах.
Занять какие-то серьезные позиции у этой партии нет шансов. Я почти уверен, что Йобик получит на этих выборах меньше голосов, чем в 2010 году, когда за него проголосовали около 17% избирателей. К тому же Фидес так изменил избирательное законодательство, чтобы у других партий было меньше шансов на победу. Однако трудно сказать, что будет в дальнейшем. Нынешние тенденции играют на руку радикалам, так как прослеживается падение доверия к умеренным партиям. Чередуются правительства, социалисты сменяет партия Орбана, но это ничего не изменяет по сути дела. Теряется доверие электората, и это способствует популярности таких радикальных партий, как Йобик. Подобный процесс можно было наблюдать, например, в Греции, когда усилилось влияние ультраправой партии Хриси Авди «Золотая заря».
За рейтингами партии Юбик следит Виктор Орбан, который тщательно продуманными заявлениями переманивает электорат правых радикалов на свою сторону. Последнее тому доказательство – программа выхода на восток и подписание контракта на строительство электростанции ПАКШ, о котором Юбик говорил уже давно. В минувший понедельник венгерский премьер-министр выступал перед иностранной делегацией из общества «Друзей Венгрии». К этому событию левые и либеральные оппозиционеры приурочили митинг. Пока они ходили у здания с транспарантами «Орбан продал страну», сам премьер объяснял делегации, что Венгрия – особая страна, а венгры – особый народ. Где-то мы уже слышали нечто подобное. Мария Лопато, специально для Радио Свободы, Будапешт.
Пока в Венгрии обсуждают экономические и геополитические вопросы, на другом конце Европы, в Великобритании, не меньше шума наделал один из законопроектов, рассматриваемых парламентом. Он называется «Биль об антиобщественном поведении, преступлениях и действиях полиции». Документ уже одобрила Палата общин, и сейчас он обсуждается в Палате лордов. Законопроект критикуют правозащитники, считающие, что его принятие ущемляет свободу слова и общественных собраний. С подробностями Наталья Голицына.
Предложенный правительством законопроект регулирует правила общественного поведения в городах и касается уличной преступности, митингов, пикетов и шума в общественных местах, содержания опасных собак, агрессивного уличного нищенства, спящих на улицах бездомных и тому подобных аспектов городской жизни, находящихся в юрисдикции местных властей. Законопроект также четко регламентирует действия полиции в случае поступления жалоб от населения или местных муниципалитетов на уличные правонарушения. В законопроекте два важных новшества по сравнению с существующим законодательством. Реакция властей на антиобщественное поведение должна учитывать прежде всего интересы его жертв. И второе. Жертвы антиобщественного поведения участвуют в определении наказания нарушителю общественного спокойствия или уличного преступления, будь то в суде или при назначении штрафа. Предполагается, что при таком правовом уклоне жертва преступления быстро добьется справедливости, а правонарушитель будет немедленно и строго наказан. После одобрения в Палате общин законопроект был передан в Верхнюю палату парламента, где лорды отказались его одобрить в нынешней редакции и заявили, что понятие «антиобщественное поведение» трактуется в нем слишком широко и расплывчато, что может привести к злоупотреблениям в реализации этого закона местными властями и полицией. Лорды отвергли законопроект в его нынешнем виде. 176 членов Верхней палаты его одобрили, а 306 высказались против. Обсуждение поправок все еще продолжается. Надо сказать, что городские советы активно поддерживают новый законопроект, расширяющий их полномочия. Недавно муниципалитеты Бирмингема, Манчестера, Саутгемптона и Центрального Лондона направили правительству письмо, в котором призывают немедленно арестовывать людей, повторно нарушающих общественное спокойствие. Однако правозащитные организации резко критикуют новый законопроект, полагая, что его принятие ставит под угрозу фундаментальные свободы и, прежде всего, свободу слова и собраний. Одна из них, Manifesto Club, считает, что городские власти смогут использовать законопроект для подавления любого рода общественной активности и акций протеста, и прежде всего свободы слова. Директор Manifesto Club Джози Эпплтон поясняет в интервью Радио Свобода.
Положение этого законопроекта невероятно расплывчаты, что позволяет городским советам относить к антисоциальному поведению все, что им заблагорассудится, и что, по их мнению, ухудшает качество жизни в их районе или городе. И еще немаловажный момент. Городские советы не обязать консультироваться со своим населением или общественными организациями при вынесении вердиктов об антисоциальном поведении. Такие запреты могут лишить граждан возможности собираться для выражения мирного протеста или для отдыха. Новый закон предоставляет бесконтрольную власть местным советам, у которых и без того более чем достаточно полномочий, чтобы эффективно бороться с антисоциальным поведением или решать экологические проблемы. Новые полномочия позволят им беспрепятственно вмешиваться в частную жизнь граждан.
Есть ли у вас конкретные предложения в виде поправок к законопроекту?
Муниципалитеты сейчас в состоянии контролировать поведение людей в общественных местах. На мой взгляд, их власть нужно не расширять, а урезать. И это касается и полномочий полиции. Необходимо провести широкое обсуждение законопроекта. Наша организация выступила в прошлом году с заявлением на этот счет, однако оно не вызвало серьезных дискуссий. Но в последнее время интерес к затронутым нами проблемам вырос. Многие общественные организации и частные лица выражают обеспокоенность последствиями принятия нового закона и тем, что он практически не обсуждался общественностью. Поэтому я считаю, что до принятия его следует проанализировать и обсудить.
Глава управления по профилактике преступлений МВД Норман Бейкер утверждает, что новый закон облегчит местным властям защиту населения.
Местные власти не советуются с населением до принятия своих решений. По существу они действуют не от имени народа, а от собственного имени. Если бы до принятия постановления они проводили консультации в общинах или референдумы, претензий бы не было. Но свою власть они зачастую используют вовсе не для защиты населения, а для собственной пользы. Что они будут делать в случае принятия нового закона? Нетрудно предсказать. Урезать возможность пользоваться общественными местами, а это нельзя назвать защитой населения.
Однако глава Объединенного парламентского комитета по правам человека Роберт Бакленд не считает, что жалобы правозащитников и гражданских активистов справедливы. В интервью «Радио Свобода» он говорит:
«Не думаю, что эти жалобы обоснованы. Мне представляется, что предложенный правительством законопроект реформирует местное законодательство самым деликатным и разумным способом. У нас нет продуманного баланса между свободой слова и более широкими интересами местных общин. Они зачастую не уверены в том, что постановления местных советов неукоснительно выполняются. Охрана общественных мест должна быть тщательно отрегулирована и представлять собой четкую последовательность полицейских и судебных решений, обеспечивающих этот баланс».
Какова вообще цель нового законопроекта и почему он столь актуален?
Цель ответить на давно звучащие жалобы населения городских районов. В избирательном округе, который я представляю в парламенте, постоянно возникают такие проблемы. Чаще всего жалуются на собирающиеся в общественных местах группы молодых людей, которые нарушают порядок, шумят. Понятно, что это действует на нервы жителям близлежащих домов. Было бы крайне несправедливо по отношению к этим людям не принимать никаких мер против нарушителей общественного порядка.
Если все так очевидно и благородно, почему в таком случае Палата лордов отвергла законопроект в нынешней редакции?
Палата лордов вовсе не проголосовала против законопроекта. У нее были претензии лишь к формулировкам некоторых его статей. Речь идет об очень важных статьях, выражающих правовую суть предлагаемых реформ. Правительство очень внимательно отнесется к поправкам Палаты лордов. Обсуждение документа в парламенте продолжается. Приоритетом нового законодательства является защита жертв уличных преступлений и беспорядков. Оно призвано прежде всего защищать их интересы. Но права нарушителей спокойствия в нем также защищены. Если правительство не озаботится решением этих проблем и парламент не одобрит его, то нам, депутатам, придется расписаться в том, что мы не защищаем интересы своих избирателей.
Новый законопроект вызвал озабоченность и за пределами Великобритании, у людей, считающих эту страну оплотом свободы слова и прав человека. Не разрушает ли этот новый биль эту репутацию Соединенного Королевства?
Думаю, что он ни в малейшей мере не ограничивает свободу слова. Этот законопроект направлен лишь на то, чтобы исключительно в рамках закона и при наличии правовых оснований наказывалось поведение, признанное антиобщественным, неприемлемым и снижающим качество жизни городского населения. Озабоченность по поводу того, что это как-то повлияет на свободу слова, кажется мне абсурдной. Британское общество – одно из самых толерантных, либеральных и свободных в мире. И эта его репутация останется неизменной.
Говорил глава Объединенного комитета по правам человека британского парламента Роберт Бакленд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А вот чешских правозащитников и общественных активистов беспокоит ситуация с правами человека не только в их собственной стране, но и за рубежом, в частности в России. Одна из антифашистских организаций Чехии не первый год осуществляет гуманитарный проект «Письма российским заключенным». В чем смысл этой инициативы и почему она пользуется успехом, выясняла Александра Вагнер.
Аргентина и Чехия – две зарубежные страны, откуда российские заключенные чаще всего получают письма. Эпистолярную поддержку тем, кто находится в тюрьме, как в самой Чехии, так и за границей, оказывают многие общественные и благотворительные организации. На сайтах многих из них можно найти информацию о переписке с заключенными. Как правило, это простые советы, о чем писать и как. Кому – каждый выбирает сам. Обычно списки полизаключенных составляют международные организации. Именно политическим чаще всего адресуют письма Чехии. Наиболее активными и последовательными сторонниками поддержки заключенных посредством писем являются чешские антифашисты. Хотя Виктор Попоушек, который организовывает специальные встречи для желающих написать письмо поддержки заключенным, не уверен, что именно эта инициатива оказала наиболее сильное влияние на количество писем, посланных из Чехии в Россию.
Я не хотел бы утверждать, что мы чаще всего пишем российским политзаключенным, но мы пытаемся уже довольно длительное время мотивировать людей такие письма посылать. Потому что, конечно, любое пребывание в тюрьме – ужасный опыт, а каждое письмо из далекой страны может быть сильным жестом поддержки.
Попоушек и другие чешские антифашисты за два года организовали уже 5 вечеров, на которых писали политзаключенным разных стран.
До недавнего времени мы никогда не сосредотачивались на конкретной стране, потому что политические заключенные есть во многих странах. Обратить внимание на Россию и Белоруссию мы решили из-за жестокости репрессий. По количеству политических заключенных Россия до недавней амнистии лидировала. Ситуация в этой стране особенная, потому что со стороны кажется, что там происходит ликвидация какой-либо политической оппозиции. Такое можно наблюдать и в других странах, однако в России это происходит наиболее интенсивно. Кроме того, во время предыдущих встреч, которые мы проводили, я обратил внимание, что российским заключенным уделяется мало внимания, в первую очередь из-за языкового барьера. Мы не знаем, владеет ли тот или иной заключенный английским, что усложняет составление текста письма, потому что большинство чехов знают лучше английский, чем русский. Кроме того, у нас были опасения, что если адресовать письмо российскому заключенному на английском языке, то надзиратели не доставят его заключенному. Поэтому на русский вечер мы пригласили переводчика, хотя оказалось, что этого не требовалось, поскольку среди участников были и русскоязычные жители Праги.
Приглашение в интернете на организуемый антифашистами вечер адресован всем желающим, продолжает Виктор Попоушек.
Мы хотели, чтобы пришло как можно больше людей, потому что стремимся привлекать не только тех, кто нам симпатизирует. Все участники обычно получают список заключенных, и к нему я стараюсь собрать актуальную информацию о том, что происходит в той или иной стране. Таким образом, люди выбирают, кому хотят написать. В то же время наша инициатива уделяет больше внимания заключенным анархистам, антифашистам и другим активистам.
Среди российских заключенных, которым посылали письма чешские антифашисты, Алексей Лисинов, Алексей Сутуга и Бабкен Гугасян, обвиненные в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях после драки, начавшейся в ночном клубе «Воздух». Обвиняемые не только не признали своей вины, но и утверждали, что охрана клуба, состоявшая в основном из неонацистов, сама напала на зрителей, которые пришли на концерт. 10 января этого года Басманный суд Москвы прекратил это уголовное дело в связи с амнистией.
Когда ребята попали в тюрьму после конфликта в московском клубе «Воздух», российские антифашисты распространили призыв с просьбой помочь, в первую очередь финансово, потому что требовали средства на оплату адвокатов. Поэтому мы здесь, в Чехии, объявили сбор средств, провели несколько благотворительных концертов, различных культурных акций и собрали деньги, которые были посланы в Россию. Сумма получилась небольшая, но это хоть какая-то помощь.
Чехи пишут письма не только оказавшимся в тюрьме антифашистам. Обычно списки политзаключенных составляют международные организации. Чешские экологи подключились к переписке с заключенными в России после того, как были арестованы участники экспедиции «Гринпис», организованной на судне «Арктик Санрайз» в рамках программы «Защитим Арктику». Информацию о том, как писать письма заключенным и что можно им послать в знак поддержки, распространяют на своих сайтах и многие церковные организации. Среди них, например, благотворительная организация Мальтийского ордена в Чехии. А одна из протестантских церквей, Евангелическая церковь чешских братьев, привлекает к переписке с заключенными добровольцев. Рассказывает Даниила Еничкова, координатор проекта переписки с заключенными и соццентра помощи тем, кто имеет тюремный опыт.
Письма заключенным – лишь часть помощи, которую мы предлагаем находящимся в тюрьме. Мы организовали центр для заключенных и их семей, но обратиться туда может любой, кто столкнулся с тюремной действительностью. Члены семей заключенных, их знакомые, сами заключенные и те, кто недавно освободился. Когда мы начинали этот проект, к нам с каждым днем приходило все больше и больше людей. Тогда мы решили начать проект поддержки тем, кто находится в тюрьме. Мы ведем переписку прежде всего с теми, кто был осужден на длительные сроки тюремного заключения, поскольку именно эти люди оказываются в наибольшей социальной изоляции. Письма часто являются единственной связью таких осужденных с внешним миром.
Переписка с заключенными, как теми, кто находится в чешских тюрьмах, так и за границей, обсуждается и на разнообразных форумах, где нередко дискуссия разворачивается на нескольких страницах. Вот мнение одной из участниц. Вы никогда не знаете, какие именно жизненные обстоятельства перевернут вашу жизнь с ног на голову таким образом, что вы окажетесь в тюрьме. Я хочу сказать, что заключенные, такие же люди, как и все остальные, никогда не бывает что-то исключительно черным или исключительно белым. Нельзя разделять общество на заключенных и всех остальных. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Это был проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Наши еженедельные выпуски слушайте в эфире «Радио Свобода» по вторникам в рамках часа международных программ в 17 часов по московскому времени после новостей. Кроме того, текстовые материалы и подкасты проекта «Европа» всегда можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.орг. Всего доброго, до встречи через неделю.